Мир вам, дорогие слушатели. Поговорим сегодня о городах-убежищах. Эту тему я разделил на три части. О городах-убежищах мы читаем в Иисусе Навине, глава 20, стихи 2, 7 и 8. Это очень актуальная тема. В городах-убежищах имеется очень глубокий духовный смысл для нас, детей Божьих, в Новом Завете. Поэтому с большой пользой для всех мы рассмотрим эту тему в трех частях. Итак, читаю эти стихи. «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, и отделили Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой, Кириат-Арбы, иначе Хеврон на горе Иудины, за Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине от колена Рувимовом и Рамов в Галладе от колена Гадовом и Голан в Бассане от колена Манассина». Я уверен, дорогие мои слушатели, что рассмотрение этой темы, как и темы стены Иерусалима, женщины Святого Писания про образ Церкви Христа и остатки Израиля, важность молитвы и благодать на благодать принесет вам много радости в Господе Иисусе и наслаждения в Его Слове. Поможет вам продвинуться в исследовании Писания, вызовет в ваших сердцах большую благодарность нашему Господу Иисусу за все, что Он нам дал, и желание верно ходить за Ним и прославить Его. Я назвал несколько работ, которые написаны, но которые я еще не говорил. Если на то Божья воля, то мы и о них поговорим. Дорогие слушатели, я бесконечно рад, что могу снова с вами пройти по этим прекрасным местам Писания и вместе с вами радоваться Божьей славе, которую Святой Дух при каждом чтении все глубже открывает нашему взору. Поэтому не надо лениться Библию читать снова и снова одни и те же места. Если вы будете от всего сердца этого желать для прославления Господа, а не для личной славы, то Господь будет открывать все новые и новые глубины Его Божьего плана. Если вы не будете забывчивыми слушателями, а ревностно исполнять то, что Господь открывает вам в книге Иисуса Навин, то Он сможет отдельно вас благословить, дать славных побед и возбудить через вас для вечности много духовного плода. Господь ждет этого. Я думаю, и вы, каждый, желаете этого, быть плодовитыми в духовном смысле. Я уверен, что вы хотите иметь ощутимые победы в своем хождении. Иисус Навин является книгой побед. По ходу рассмотрения этой темы встретятся некоторые повторения из предыдущих тем, которые я выше назвал. Эти разъяснения необходимы здесь, чтобы получить полную картину данной темы. А кроме того, повторение есть мать учения. Города-убежища являются прообразом Господа Иисуса, что является важной предпосылкой в рассмотрении этой темы. Запомните, пожалуйста, это. Начнем наше рассмотрение с трех городов-убежищ, расположенных в пределах обетованной земли, к западу от Иордана. Кедес по символике означает «святилище». Кедес – святилище и расположен в северной части Ханаана, на территории Израиля, недалеко от колена Дана. Сихем расположен между горами Горизим и Гебал, недалеко от Самарии. Этот город характерен тем, что там захоронены останки Иосифа, перевезенные Израилем из Египта. Исход 13:19. И третий город Хеврон означает «общение» и расположен в южной части Ханаана, против Соленого моря. В Иисусе Навине 20 Писание дает нам огромное количество информации в отношении главной цели Господа Иисуса – спасение человеческих душ. Но все это представлено нашим глазам в прообразах, через которые Святой Дух дает нам возможность заглянуть в Божий план спасения людей и показывает, как Бог вынашивал и осуществлял это желание на протяжении всей истории человечества на земле. В стихе 3 читаем: «Чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Если человек убивал кого-нибудь с умыслом, то, согласно закону, его следовало побить камнями. Ему было бесполезно убегать в такой город. Человек, убивший другого, хотя и без умысла, но тем не менее является убийцей, погибшим грешником. Это видно из того, что мститель, настигший убийцу вне города убежища, имел право его убить. В городе убежище мы прообразно видим тоже Иисуса. Следовательно, если сегодня во время благодати погибший грешник не придет к Иисусу, единственный, который может и хочет простить наши грехи и спасти для жизни вечной, то он останется навеки погибшим. При каких условиях убийца может войти в город-убежище и там находиться? Вопрос этот. В стихе 4 читаем: «Пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшим города всего дело свое». Предписание, обязывавшее убийцу рассказать старейшинам все свое дело, будем внимательны, прообразно представляет наше покаяние перед Господом. Если мы хотим получить прощение наших грехов и жизнь вечную, то должны покаяться перед Господом, признать себя погибшими грешниками, как предписывает Писание в 1 Иоанна, глава 1, стих 9. Если исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Есть много религиозных течений, в которых исповедание грехов перед Иисусом не практикуется. Я должен ясно сказать, что без исповедания грехов нет спасения. В лице старейшин прообразно представлены пресвитера, старшие или опытные братья собрания. Лучше, чтобы обращение к Господу совершалось в их присутствии. Суд в Ветхом Завете совершали старейшины города у ворот. Поэтому ворота символизируют суд. Признание убийцы своего дела у ворот старейшинам города прообразно указывает на признание наших грехов Иисусу в присутствии братьев, на осуждение нами этих грехов и глубокое раскаяние в них. После этого мы должны эти грехи возненавидеть и больше не делать. До каких пор убийца должен жить в этом городе? В стихе 6 читаем: «Доколе не умрет великий священник», то есть первосвященник. Первосвященник является тоже прообразом Иисуса. Из этого условия видим, что спасение убийцы, погибшего грешника, связано со смертью Иисуса. Только смерть Иисуса, только Его пролитая святая кровь могут спасти убийцу, погибшего грешника. Символично мы это видим в том, если убийца воспользуется предоставленным ему городом убежищем. В действительности это выглядит сегодня так. Поскольку Иисус Христос умер на Голгофском кресте за грехи всех людей, прошедших когда-либо и пройдут еще по земле, следовательно, Он умер и за твои грехи, а поскольку это так, то и ты своими грехами участвовал в убийстве Господа Иисуса. И если ты сегодня примешь предложение Господа Иисуса принять его своим убежищем, исповедуешь ему свои грехи, то он спасет тебя для жизни вечной. Дорогие слушатели, воспользовались ли вы уже этой возможностью навеки найти убежище у нашего Господа Иисуса? Если вы этого еще не сделали, то не откладывайте больше эту возможность ни на один день. И сегодня же приходите со своей непомерной тяжестью грехов к Иисусу. Он ждет вас. Завтра может уже поздно быть. Он ничего от вас не требует. Он желает лишь простить вам ваши грехи и дать жизнь вечную, если вы попросите Его об этом. Отрадно в стихе 9 читать следующее сообщение. «Сии города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев». Это мы, это язычники, которые пребывали среди израильского народа. Это значит, что во время благодати к Иисусу могут прийти все народы, нации и расы. Следует отметить, что во время благодати Божий народ, евреи, находится в равных условиях с язычниками. Если нам удается привести к Господу представителей еврейской нации, то для Него это является особой радостью и нашей победой. Для Иисуса особой радостью. Не напрасно просит Господь, Исаия, глава 62, в стихах 6 и 7, молиться за его народ, доколе он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славой на земле. Израиля ждет эта слава в тысячелетнем мирном царстве. Прообразно этого царства является обетованная земля Ханаана. Пересекая Иордан, входим в обетованную землю и первым встречаем город-убежище Сихем, который расположен примерно в центре Ханаана. Города-убежища были расположены так, чтобы для спасения убийцы не нужно было далеко бежать. Это значит, что погибшему грешнику в настоящее время не нужно далеко идти и искать спасение. Иисус постоянно находится рядом с каждым погибшим грешником и ждет его решения в вопросе покаяния. Сихем примечателен именно тем, что расположен между горами Горизим и Гевал, на которых, согласно Второзаконе, глава 11, стихи 27 по 29, Божий народ произнес благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповедь Господа, Бога вашего, которую я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете, когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гебал. Иосиф, останки которого захоронены в Сихеме, является прекрасным прообразом Иисуса. С великой радостью и наслаждением можете об этом прочесть в следующем томе восстановления Иакова в Израиле. Постарайтесь эту книгу достать. Я ее написал и напечатал в Киеве. Господь открыл ему, что выведет свой народ из Египта в обетованную землю Ханаана, и просит взять с собой его кости и захоронить их там. Бытие 50, стих 25. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Эммора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым. Иисус Навина, 24:32. Какая это красота! Останки Иосифа, которые являются прообразом Иисуса, символизируют смерть Иисуса. Ханаан является не только земным обетованием Израиля в тысячелетнем царстве, но и прообразом небесного Иерусалима, который матерь всем нам. Галатам 4:26. То есть детям Божьим. Входя в Ханаан, попадаешь прежде всего в Сихем, где захоронены останки Иосифа. Это значит, что никто не войдет в царство Иисуса, в небесную славу, как только через Голгофу. Каждый погибший грешник, который хочет получить прощение грехов и жизнь вечную, должен с покаянием прийти к Голгофе, где Иисус умер за грехи всех людей. Спеши, грешник, в Сихем, пока еще день. Придет ночь, тогда будет поздно. Если ты сделал этот решительный шаг к Иисусу и пришел к Голгофе, то есть в Сихем, где Христос умер из-за твои грехи, и в вере принял его в свое сердце, то становишься Детем Божьим. С этого момента ты принадлежишь к сынам Иосифовым, которые получили в удел землю, на которой расположен город Сихем. Эта земля приобретена Иаковом за 100 монет, что означает размножение, а нам, детям Божьим, обетовано духовное размножение, благодарность за жизнь вечную, которую дарит Господь Иисус. Он ждет от нас много духовного плода. Став детьми Божьими, мы становимся с Ним одно целое, и уже теперь, хотя мы еще в плоти, Отец посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам, глава 2, стих 6. Поэтому можем и должны иметь с Ним постоянное и глубокое общение через слово и молитву. На это указывает город убежище Хеврон, который означает «общение». Однако это живое общение с Господом можно иметь не только во время молитвы и при чтении Библии, но всегда и везде, на работе, в пути или дома. Конечно, самое тесное общение мы имеем с нашим Господом в молитве, когда предстаем перед Ним во святилище. Это мы находим в Кедесе, который означает «святилище». Хотя вопрос святого места в Иисусе Навине, глава 5, стихи 14-15, мы раньше уже обсуждали. Но, напомню это обстоятельство, Иисус Навин приближался к Иерихону с целью разведки, когда ему открылся вождь воинства Господня, то есть сам Иисус. Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисуса Навина 5:15. Когда мы предстоим в молитве перед Господом во святилище, то тоже стоим на святом месте, поэтому следует удалить все наши грехи, прообразно представленные обувью. Это выражение или событие встречается в Библии 3 раза. Иисусе Навине 5:15, Исходе 3:5 и в Деяниях апостолов 7:33. 3 означает общение. Я здесь сделаю вставку, дорогие мои слушатели. Помните, что жертвенник всесожжением, где приносили жертвы, имел размер 5 на 5 на земле, 5 на 5 локтей, 5 ширина, 5 длина, и в высоту 3 локтя. То есть Иисус пришел на землю, чтобы нам дать благодать на благодать. Пять означает благодать. Пять ран Иисуса стали нам благодатью. Поэтому в Евангелии от Иоанна мы читаем в первой главе: благодать на благодать стала нам. И для чего Иисус это сделал? Чтобы восстановить общение с Отцом Небесным. Поэтому высота этого жертвенника составляет три локтя. Это идет вверх, в сторону неба. Восстановить с небом, с Отцом Небесным общение. Следовательно, для глубокого общения с Господом следует сначала провести глубокое очищение от грехов. На святом месте стоим. Если мы этого не сделаем, то не получим ответа на наши молитвы. Поэтому многие дети с Божьей жалуются, что Бог не отвечает им на молитвы. Пока мы еще возле Сихема, то поговорим о костях Иосифа. Откуда привезли эти кости? Из Египта. Куда увезли? В Ханаан. Но так как Египет прообразно представляет сей мир, откуда мы вышли, а Ханаан является прообразом нашей небесной Родины, то отсюда логично следует, что кости и Иосифа символизируют детей Божьих, членов Церкви Иисуса, членов Его тела. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? 1 Коринфянам 6, стих 15. Нас, детей Божьих, Господь уже сейчас вывел из этого мира, а в конце времени благодати примет всех к себе в нашу небесную Родину. Ни одного искупленного своей кровью и получившего жизнь вечную Господь не оставит на этой земле после восхищения своей Церкви. Поэтому Иосиф просил вынести его кости из Египта и схоронить их в Ханаане. А кто это сделал? Божий народ, иудеи. Через них мы получили возможность спастись для жизни вечной, так как в Иоанна 4:22 читаем: «Ибо спасение от иудеев». Какая красота, дорогие мои слушатели! Прошу это оценить по достоинству. Гора Гевал, расположенная к северу от Сихема, символизирует проклятие, а гора Горизим, расположенная к югу. И на этом я прекращу сегодня первую часть. Благодарю за внимание и продолжим в следующий раз.